गुरु परंपरा की जय, जय भक्तवृंद की जय। ओम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री गुरुदेव की जय, जय भक्तवृंद की जय, जय день явления Ганги Деви ки джай, Харе Кришна. Давай, джай, давай, Харе Кришна. Рады видеть, так много народу сегодня пришло, хорошо, собрались. Сегодня день явления Ганги Деви. Ганги Деви, она имеет очень большое значение в жизни преданных. И говорится, нам говорят наши учителя, что Ганга – это не какая-то материальная речка, которая течет, в которой можно купаться, которая несет свои воды вот из гор Гималаев в сторону океана, и ну, как бы предназначена для того, чтобы там люди ходили, в ней мылись, купались, стирались. Вот. Но Ганга – это река сознания, которая пронизывает собой все-все-все бытие, то есть она не сходит из... Говорится, что воды Ганги не зашли из отверстия, которое Господь Ваманадев пробил в оболочке Вселенной, когда совершалась эта лила, когда Господь Ваманадев пришел к Бали Махараджу. Как мы знаем, Бали Махарадж был такой очень могущественный демонический царь. И он буквально покорил все миры. Низшие, средние, высшие. Всех полубогов притеснял. Но в душе он был преданный Господу. Вот. Нужно понять, что в этом материальном мире всегда идется борьба за какие-то материальные чувственные наслаждения. И за них воюют как демоны, так и полубоги. Просто у полубогов одно видение этого мира, а у демонов другое. Ну, в принципе, если есть преданность, то и те, и другие хороши. А если преданности нет, то и те, и другие, они ни о чем. То есть поэтому должны понять, что как добро этого мира, так и зло этого мира, если оно наполнено какой-то преданностью, то оно имеет абсолютную природу. И в то же время добро и зло этого мира направлено эксклюзивно на потребитель, ну, на эксплуатацию для себя. Вот. Не так важно, это со знаком хорошо это делается, или со знаком плохо. Но если в этом нет никакой преданности Господу, если нет поклонения Господу, нет понимания, откуда все изошло, все это бессмысленно. И вот эта лила, она показывает очень так интересно, что царь демонов... Бали Махарадж, ну, он, понятно, на стороне, скажем, зла. И он притесняет полубогов, захватывает их царство. Полубоги, естественно, недовольны. Они тоже хотят наслаждаться своим царством. То есть у них борьба идет. Вот, но они тоже преданы Господу. Вот, и они просят Господа помочь. Но Господь, он всегда занимает сторону полубогов, потому что все-таки добро, оно... В каком-то смысле нам в этом материальном мире оно ближе, да, говорит, что добро всегда побеждает. И Господь, он говорит, хорошо, я помогу вам. И нужно понять еще такой момент, что все же имеет еще относительную и абсолютную природу. То есть и с абсолютной точки зрения, даже понять, что все идет сквозь план лилы, то есть все является лилой. Лилой Господа. А для лилы всегда необходимо противостояние. Потому что если нет противостояния, если нет, скажем так, образно говоря, зла, то тогда лила просто не осуществится, тогда будет неинтересно. И поэтому нужны некие персонажи, которые играют отрицательную, некую положительную роль. И вот в этой лиле Господь, он принимает образ карлика, Ваманадева, нисходит на... И приходит на жертвоприношение, которое проводит Бали Махарадж. А Бали Махарадж, он такой демоничный царь, но он служит браманам, то есть служит святым людям. То есть такой он во всех отношениях такой позитивный И когда приходит Вамадев, он естественным образом принимает его как брамана и говорит, что я могу тебе пожертвовать. И Вамадев говорит, мне в принципе ничего не нужно, но если ты мне пожертвуешь участок в три шага земли, я в принципе буду довольствоваться этим. Но Шукрачарья, гуру демонов, он сразу понял, что это Господь пришел, что сейчас он разведет всех. И сказал, ни в коем случае не давай ему ничего. Но Бали Махарадж, он понимал, что его разведут, но он обладал преданностью, и он думал, что если меня разведет Господь, ничего страшного в этом нет, пускай меня разведут. Я готов на то, чтобы меня развели, готов, чтобы меня все отняли. И ради Господа, ради его лилы я готов потерпеть различные страдания, скажем так. И он дает Вамнадеву эти три шага земли, но, как мы знаем, что Вамнадев, он одним шагом покрыл все низшие и средние материальные миры, другим шагом покрыл высшие миры, то есть фактически двумя шагами он покрыл все мироздание. И когда он проходил, делал второй шаг, он пробил пальцем ноги как раз оболочку Вселенной, и в этот момент Ганга-деви, она не зашла на землю, то есть она сквозь образно показывается у нас, что все вселенные, их бесчисленное количество, они плавают в причинном океане, такие безграничные воды. То есть. И вот Вамадев, он пробил оболочку этой вселенной, и воды причинного океана, они не зашли в этот мир. И это имеет очень такую серьезную роль для обитателей этого материального мира. Вообще существует несколько историй, можно сказать, даже, наверное, много существует историй, но мы знаем несколько. Наверное, я вот знаю только две истории, связанные вот с нисхождением Ганги. Вот другая история, она говорит о том, что в древние времена существовал такой обычай, что император мира, он для того, чтобы утвердить свою власть над миром, он совершал жертвоприношение коня, такой Ашваметха Яги, по-моему, называется. Они посылали коня, который странствовал по земле, и там, куда конь заходил, те земли должны были высказать какое-то свое отношение к тому, кто послал коня. То есть они либо принимали его власть, либо оспаривали власть. И император, соответственно, если власть оспаривалась, он вступал в сражение с противниками, должен победить их, чтобы утвердить свою власть. И таким образом этот конь странствовал, и император мира, он устанавливал свое правление в этом мире. И вот однажды Махарадж Сагара, он тоже отправил этого жертвенного коня, и конь путешествовал, а его сыновья их было 60 тысяч, они шли за этим конем, и, соответственно, они кого-то покоряли туда, куда шел конь, и шли дальше. И вот в один момент этот конь, он пришел в обители Капилы Муни. А Капила Муни, как мы знаем, это аватара Господа Вишну, не зашедшего для определенных целей, это совершенно другая история, но мы на этой истории не будем, на другой сосредотачиваться. И он сидел в медитации. И когда конь пришел к нему, он решил, позволил ему остаться в своей области. И конь остался там, где находился Капила Муни. И возник вопрос, куда пропал конь. То есть эти сыновья царя Сагара искали его. В конце концов, они обнаружили его у Капила Муни и начали, всячески оскорблять Капилу Муни. Трудно сказать, почему, но фактически, скорее всего, можно предположить, что они говорили ему, наш конь пришел к тебе, там ты должен поклониться нам, или что-то таком в этом роде. Вот они не понимали, кого оскорбляют, но естественным образом Капила Муни, он вышел из медитации, посмотрел на этих сыновей, и все они обратились сразу в пепел. То есть он обладал как инкарнацией Бога и как риши, который совершает определенные мистические аскезы, тапасия, шакти, оно таково, что оно может испепелить любое живое существо. Соответственно, эти сыновья, они превратились в пепел. И впоследствии царь Сагар, он узнал об этом. И по преданиям, за свое оскорбление они не могли получить освобождение, эти сыновья. И царь, он очень был опечален тем, что это свершилось. И тогда он, уходя из этого мира, поручил своему сыну, чтобы он совершал аскезы для того, чтобы каким-то образом освободить души этих сыновей. Его сын совершал аскезы в течение всей жизни, но так у него ничего не получилось. Потом сын, тот сын следующий тоже был передан это поручение совершать аскезы, тоже совершал аскезы тапаси для того, чтобы освободить сыновей, тоже ничего не получилось. И так это передавалось несколько поколений, пока это не дошло до царя Бхагиратхи, который в конце концов удовлетворил Господа, и Господь ему сказал, что должен... Было такой момент, я просто сейчас не помню, как там по истории, ну, мне просто тяжело с прямым рассказом текста, как там, потому что, во-первых, тексты всегда разные. Но смысл в том, что царю Бхагиратхи ему было сказано, что или вначале сам еще царю Сагару было сказано, что если он удовлетворит Гангу Деви, и она не зайдет на землю, тогда душа получит освобождение, либо впоследствии было кому-то сказано. Ну, так или иначе, задача стояла такая, что своими аскезами удовлетворить богиню Гангу, чтобы она не зашла на землю, и, соответственно, было сказано, что если ее воды прикоснутся к пеплу этих сыновей, тогда они получат освобождение. И так или иначе, царь Бхагиратха удовлетворил Гангу Деви, и она не зашла на землю. Вот перед этим там еще история была, то, что она сказала, что если я не зайду на землю, то сила моего удара, она расколет землю. И поэтому нужен кто-то, кто бы сдерживал удар. И поэтому там была еще договоренность с Господом Шивой, что Господь Шива, он примет на себя этот удар на голову, эти воды Ганги, и эта Ганга изойдет из его волос. И так, в принципе, произошло. Господь Шива, он сидел, медитировал в Гималаях и ожидал нисхождения. Это место, если на географической плоскости, Гомук называется. То есть есть гора Гомук, и из этого места исходит река Ганга. Там на нашем плане бытия это ледники, которые превращаются в воду, и потом она из Гималаев постепенно через Девапраях, Ришикеш, Харидвар, они нисходят, постепенно проходят по всей Индии. И если мы начнем размышлять, читать над священными писаниями, какое значение имеет Ганга, то мы поймем, что Ганга – это река, дающая освобождение. И в священных писаниях сказано, то есть есть стих Бхагавад-гиты, который говорит, что там из рыб я акула, там из тех-то я тот-то, да, то есть там оно перечисляется, и говорится, что из всех рек я река Ганга. То есть и мы можем понять, что Ганга – это, она имеет очень-очень важное значение. И какое значение она имеет? Просто если мы рассмотрим, это вода, которая изошла из вод причинного океана, которая прикоснулась стопа Господа Вишну, то есть обладающая огромной святостью. И, в принципе, ну, если обычный человек совершает неомовение, то он достигает освобождения. То есть фактически он обнуляется. То есть причина, из которой выходит все. И положительное и отрицательное. То есть, и когда человек соприкасается с водой Ганги, происходит такое некое обнуление, освобождение. То есть, и мы, ну, кто принимал омовение в Ганге, он понимает, о чем речь, что когда мы купаемся в Ганге, выходим, потом мы чувствуем такое, что мы как будто заново родились. Вот. Но смысл заключается в чем, что как только живое что вышло на берег оттуда, оно сразу начинает наступать на кого-то, дышать начинает, то есть оно сразу же, ну, убивает кого-то, и, соответственно, кармическая цепочка опять начинается. Вот, и поэтому чем для преданных, почему преданные? Потому что мы можем зайти в Гангу, попросить ее освободить нас от наших грехов и выйти и начать заниматься преданным служением, то есть перешагнуть в следующую стадию. То есть мы можем либо после омовения в Ганге, либо обратно кружиться в материальном мире до следующего омовения, до следующего освобождения. И неизвестно, на самом деле, встретимся ли мы с водами Ганги в этой жизни еще раз. Вот, либо, ну, сказать себе, что вот это будет моя черта, и дальше я свою жизнь изменю. Но мы должны понимать, что мы не преданные Господу, да, то есть мы практикующие, и для нас как есть склонность то служить, то не служить, да, то есть мы то служим, то не служим, и поэтому для нас очень благоприятно было бы жить около Ганги. То есть и, ну, совершая какое-то служение, периодически омываться в Ганге для того, чтобы обнуляться. Ну, когда мы живем около Святой реки, это очень облегчает. Да. Нашу духовную практику. Есть, конечно, много, ну, моментов, связанных с тем, что какая река более святая, там, где более благоприятно омовение совершать. Но это все находится в разных уровнях восприятия, разных плоскостях сознания. Хотя мы знаем, что на самом деле Гурудев, он подчеркивает, что нужно понять, что, опять же, что Ганга – это не вода, то, как мы воспринимаем, а Ганга – это часть, это, она протекает в сознании. То есть, если мы возьмем, ну, если мы обладаем качествами восприятия, качествами сознания, если Ганга живет в нашем сознании, то мы можем обычную воду, обычные реки, обычную даже водопроводную воду превращать в воду Ганги. То есть, просто медитируя на то, что это вода Ганги, эта вода превращается в Гангу. Поэтому все вокруг, если мы сами можем обладать качествами, трансформировать что-то в этом мире в трансцендентное, тогда это может происходить. Но, в принципе, все до какой-то степени могут этим обладать. То есть все мы до какой-то степени можем молиться Господу и просить, чтобы обычная вода превратилась в Гангу. И мы будем ощущать, на самом деле, даже утром, когда мы принимаем душ, мы можем читать эту мантру «Ганги чая, мунус чая, гадавари, сарасвати, нармадеси, тхокавери, жалисмин, синьхинкуру». И принимая омовение, мы получаем омовение святых рек, на самом деле. Вот это нужно понять, что все в сознании происходит. И вопрос веры, насколько мы верим. Если мы не верующие, то, ну, мы не верующие. То есть, как бы это наша проблема. А если мы верим, то это наша удача. Поэтому все вопрос стоит в том, насколько мы во что верим. И как говорил Иисус Христос, по вере вашей воздастся вам. И была бы у вас вера, как это, горчичное зернышко, могли бы горы двигать. Это все в этом, все происходит на плане веры, на плане сознания. Вот, что хотелось бы сказать по поводу. По поводу Ганги Деви. Ганга Деви Кидвай. И также мы знаем, что считается, что самое святая река Ямуна, потому что на ней явился Господь Кришна. И на этой реке происходили самые сокровенные игры Господа Кришны с его вечными спутниками. Но мы все знаем, что Господь Читания, он не отличен от Господа Кришны. И более того, он наделен еще таким качеством, как великодушие. То есть и Господь Читания, он явился как раз уже на берегу Ганги. И таким образом, ну, Ганга, она обрела, как бы уравновесилась с Ямуной, потому что тот же самый Господь Кришна, он явился, но теперь уже на реке Ганги. Может, вопросы какие-то? Для преданных, которые имеют инициацию, обязательно. Есть такая распечатка, она должна быть и в компьютерах, и в распечатанном виде. У нас во всех храмах она есть. Это утренняя, называется утренняя садхана. Там, ну, говорится, как ставить мантру, ну, как воду Ганги превращать, как воду превращать в святую воду, и потом этой водой и тилакой ставить, там подробно объяснено, как ставить тилаки, вот, какие мантры произносить. То есть там на самом деле тилаки ставятся, ну, большинство преданных, может быть, только пришедших, они не знают, что тилака ставится в два захода. То есть сначала произносятся одни мантры, а потом второй раз она водой утверждается. И потом еще там, ну, некие мантры есть, которые надо благоприятно утром произносить, перед, особенно перед чтением Гаятри. Для того, чтобы, ну, так, уравновеситься, скажем так. Вот у вас же есть Гаятри?
Ничего.
Нету, да?
А вот если нет возможности...
Здравствуйте.
...омовение, а Гаятри надо читать.
Вот это тоже очень хороший момент, что в этот момент очень хорошо... просто побрызгать на голову и вспомнить эту мантру Ганги Чая Мунишчаева.
А я думаю, это кто-то другой.
Не, ну можно, если...
Гаятри, да, вот не всегда бывает, работаешь там как-то, и негде принимать душ, ты...
Ну, главное, что это не правило, это исключение.
Ну, а можно, как бы, я просто в Индии, когда была, я видела, ну, как бы, как они, как мысленно что-то, вот так они принимают, то есть, как... представляют в уме, что ли, я не знаю, можно что-то принимать в душе, или это
не... Ну, только так и делается, конечно.
Медитация.
Так делать? Ну, нет, но если нет возможности принять омовение, то омовение совершается в уме.
В уме.
Конечно. Потому что самый, ну, такой элемент, который наиболее быстро загрязняется, это наш ум. То есть он фактически моментально оскверняется. Поэтому нужно постоянно очищать. И если мы памятуем о Ганге, то наш ум, он очищается очень быстро. Это то же самое, что принять омовение.
А правда говорят, что здесь, на Ганге, там не живут бактерии и вирусы?
Что-что?
Бактерии и вирусы, вода там, где она не живет, поэтому кажется, чистее. За счет серебра, да?
Ну, это материальное объяснение. Вообще, воды Ганги считаются абсолютно чистыми. То есть, и если ее правильно хранить, она может 10 и 15 лет хранить. Вот мы сегодня утром читали историю о том, как Гурудев, он встретился с одним преданным, который решил, ну, экспортировать воды Ганги, ну, куда-то в Америку там, или в Англию. Вот. И он что сделал? Он взял, прокипятил или продистиллировал эту воду, там набрал большие емкости и собирался отправить сюда. Но она через неделю пропала, протухла. И Гурудев, он пришел и сказал, что, ну, так нельзя делать, поступать с водами Ганги, потому что вода Ганги, она живая вода. Вот. И говорит, в наших домах она хранится, когда хранится в глиняных сосудах, она может храниться и 10-15 лет, и не пропадает, ничего с ней не происходит. Вот. Но с виду, на самом деле, воды Ганги, из-за того, что туда сбрасывают же, ну, и мусор, она течет от деревни к деревне, там и мусор, и трупы туда, и все туда в Гангу уходит. Но она может показаться грязной, но она не грязная, она постоянно самоочищается. То есть поэтому эта способность переваривать людские грехи, ну, фактически безгранична. И говорит, что в тот момент, когда Ганга высохнет, то есть перестанет течь через эту землю, так в этот момент Кали-Юга достигнет своего апогея.
А можно где остановить эти
дни? А зачем? Не, понимаете, в чем дело? Нужно понять, что Кали-Юга – это просто период времени. Ну, как зима. зима, она не может, мы не можем сказать, что нужно остановить зиму, она все равно будет. То есть, как мы не хотим, все равно будут морозы. Вот. Но после зимы всегда наступает весна, и мы не можем это остановить. То есть, также после Кали-юги наступает Сати-юга опять. То есть, все движется по кругу, это бесконечный процесс. То есть, нужно понять, если мы начнем над этим размышлять, все на самом деле очень гармонично. То есть, сначала процветание, потом постепенная деградация, потом полная деградация, полное увядание, общее умирание. Говорится, в конце Кали-юги приходят калки аватара, всех уничтожает, и все заново создается. И так это бесконечный процесс. Это, ну... Что не грозит? Ну, Кали-юга на сознании на самом деле находится. То есть, если мы живем в Кали-юге, мы живем в Кали-юге. Если мы живем в мире преданности, мы живем в мире преданности. Это же не зависит от того, что на внешнем уровне происходит. Все. А вы первый раз у нас или вы были уже? Я просто здесь не часто бываю так, поэтому для меня, когда приходят, для меня новые люди, мне как бы всегда интересно, но это вы пришли первый раз, может, или второй, или третий раз там.
Мы давно, у нас еще посвящение есть.
Посвящение, а у кого посвящение?
У Говинда Махараджа.
У Говинда Махараджа даже, да? Это в каком году вы получали?
Давно.
У вас тоже посвящение есть, да?
Когда он живой еще. Он раньше еще в 2000 году,
по-моему, получил еще. Я тоже в 2000 году получал.
Там, Еще
автозаводская. А как вас зовут? Я понял. Как?
Шанти
Анантадас. А почему не так редко приходите?
Почему? Просто мы редко с вами видимся.
Ну, наверное, да. Ну, нормально у вас практикуется все, как получается практиковать.
Держишься на плаву.
Держишься.
Кали-юга везде. Ты просто не знаешь, куда двигаться. Как бы находишься в материальном мире, отсюда никуда деться не можешь. Это просто как бы здесь пребываешь и все, не знаешь, куда двигаться. Ну, как бы здесь находишься, за данность это принимаешь и все. Понимаешь, что пока ты в этом теле живой, тебе приходится здесь пребывать.
Ну да, все могут разные занимать точки. Но возможности всегда есть для служения, для духовной практики. Наша жизнь, она, если помните, Гурудев, он всегда говорил, что те, кто приняли посвящение в этой линии, они освобожденные души. Я вижу их как освобожденных душ. Просто вопрос времени. То есть в этом воплощении, в следующем воплощении, там, или через тысячу воплощений. Просто если душа, она приняла прибежище какой-то подлинной духовной парампоре, ей уже не избежать ни в коем случае. Потому что Гурудев, он все равно из жизни в жизнь будет заботиться об этой душе. Поэтому, если в этой просто жизни, мы не видим, возможности для служения, то... Ну, в следующей жизни придет возможность, или через 10 жизней, или через миллион жизней, но когда-то придет. Мы просто уже, вступили на этот духовный путь, и этот путь, он уже...
Ну, смотрите, служение – это на русском языке, да, а на санскрите там же по-разному это звучит. Там хакти, према, там еще как-то.
Ну, на санскрите служение сева. Према это бхакти, это больше к слову, как соотношение к любовь. Хотя это неправильно, как бы в звучании. Имеется в виду, что чем материальный мир отличается от духовного мира. Что в материальном мире живые существа, они ставят в центр себя и, в принципе, рассматривают этот мир как источник собственного наслаждения, собственных удовольствий, собственных удобств. То есть, и, в принципе, это, естественно для этого мира. То есть, а для чего еще этот мир нужен? Как не для того, чтобы поддерживать это наше желание. Вот. Но духовный мир, он наоборот рассматривается, что мы, наше тело и вообще все, все в этом мире предназначено исключительно для того, чтобы удовлетворять только Господа и ни для чего больше. А мы, ну, должны, испытываем счастье и радость исключительно из того, что мы удовлетворяем Его, по Его благой воле. Это духовный мир.
Понятно, но некоторые пользуются этой идеей спекулирования, правильно? То есть они используют как бы эту идею для того,
так чтобы это... Так это естественно в этом материальном мире, поэтому здесь есть такое понятие, как религия. Религия как раз-то и есть эта идея. Как, зная, ну, какие-то духовные принципы, но эксплуатировать это. Но, опять же, вопрос не в том, что другие делают, вопрос, что мы делаем. Не вопрос в том, что другие повторяют Харе Кришну, там вопрос, мы повторяем ли мы Харе Кришну. И для чего вопрос, ну, служим ли мы, а не служат ли другие. И вопрос, эксплуатируют другие или мы эксплуатируем. Или мы оцениваем, как другие эксплуатируют. Вопрос, что происходит на самом деле, понимаете, что дело? Потому что другие, это на самом деле, для нас самих, это на самом деле вообще не важно. Потому что нам не поможет это размышление над тем, что делают другие. Ни в коем случае. Это только нас еще больше, ну, погребет вот в этой трясине этого материального мира.
В Вайраге же должна быть развлечение. То есть, если у нас не будет развлечения, мы не будем, не сможем различить, где золото, а где не золото.
Понимаете, в чем дело? Проблема в чем? Пока мы будем различать, жизнь пройдет. И так происходит, что многие сидят по 50 лет, по 100 лет, они просто размышляют, как другие служат, обманывают или не обманывают. И таким образом жизнь мимо них протекает только в этих размышлениях, как в оценке того, разводят нас или не разводят. А нужно не думать об этом, нужно просто сосредоточиться на своем собственном служении. Вот в чем дело. А служение есть всегда. Это не вообще не вопрос. То есть вот, у меня был просто вот, такой случай, так вот, ребята знают, там, у нас в одном городе открылись две студии йоги. Они не могли город поделить. Понимаете, в чем дело? Причем потому что те говорили, вы наши конкуренты, а те говорили, вы наши конкуренты. О каких конкурентах вообще может быть речь? Если мы служим, если мы служим людям, тоже людям. Можно хоть 1000 студий йоги открыть, и всегда будут у нас свои клиенты. Смысл просто, этот мир, он так устроен, что мы думаем, что нам кто-то здесь конкурирует, кто-то пытается нас обмануть, кто-то пытается нам противопоставить самих себя. Да, об этом думать даже не нужно. Пока мы думаем так, все время уходит. Но как только мы начинаем служить, да, даже людям начинаем служить, вопросов нет. Ну, допустим, вот стоят кафе. В одном, вот Авадут Махарадж приводил пример, да, в одном кафе хамят. Откроем рядом кафе, в котором не хамят, и все люди пойдут туда. Можно готовить вкусную пищу. Но если мы хамим, никто к нам не придет, правильно? Понимаете, о чем? Можно обладать хорошей идеей, но если мы, ну, неправильно ее представляем, соответственно, ну, к нам никто не будет приходить. Вопрос даже не в этом на самом деле. Вопрос вообще нашей подлинности, вообще, насколько мы сами подлинно практикуем, насколько нам самим это нужно. Если нам самим это не нужно, то у нас же вот, на самом деле не стоит задача привлечь сюда кого-то. Не стоит кого-то в чем-то убедить, как бы, понимаете, в чем дело. Просто многие думают, что, ну, кришнаиты такие люди, которых вот они сидят, как бы, зазывают людей, чтобы их развести, чтобы деньги собирать там, или еще что-то там, или какое-то поклонение, или еще что-то. Ну, это просто бред, на самом деле. Понимаете, в чем дело? И пока мы будем размышлять, что кто-то нас обманывает, мы упустим свою собственную жизнь, понимаете, в чем дело. Вот. А кришнаиты, они, на самом деле, ничем не занимаются, только тем, что занимаются своей духовной практикой. Понимаете, в чем дело? Потому что духовная практика – это исключительно индивидуальная. Мы единственное, чем занимаемся, пытаемся себя вдохновить и других вдохновить. Если человек не вдохновляется, ну, с этим трудно что-либо поделать. Ну, понимаете, о чем речь? Я просто, ну, почему я так говорю? Потому что мне, ну, глубоко странно, что, ну, я просто знаю всех преданных Говинда Махараджа. Ну, почти всех. Потому что, ну, мы постоянно общаемся, вот, и когда кто-то приходит и говорит, что они ученики Говинда Махараджа, а я их даже, ну, в лицо, ну, скажем, первый раз вижу, мне как бы странно это становится, потому что...
Нет,
это...
я вас уже два раза видел. А почему вы меня не видели, я не знаю.
Ну, я поэтому и говорю, что, ну, ученики Говинда Махараджа, их, ну, как бы это не такой большой круг людей, скажем,
ну,
так.
Почему? Я слышал тысячи.
Ну, 3000, 4000.
Вы знаете, 4000 человек.
Ну, почти всех. Вот, да, вот почти всех в лицо знаю, да. Потому что ну, мы ездим же по разным городам, встречаемся.
Никуда не ездили. А?
Ну, я просто понимаю, почему к вам обращаемся, потому что я сам из Москвы. Вот, и поэтому мне странно.
Вы из Франции приехали.
А, вы из Франции? Да, я думаю. Не серьезно?
Придумываете.
Я шучу на стену.
Ну, наверное, или в Кришнаиты не готовы, или Франция не.
Кришнаиты во Франции единственное. Место, где не
есть. Ну, наверное, еще в Северной Корее тоже.
Ну, не знаю, насчет единственной, по-моему, страны.
А вот интересный вопрос, кого винить?
Значит, они что-то вас видят нехорошее.
В кого? Во мне?
Кришнаитское движение.
А вы против кришнаитского движения?
Я не против, просто я почему Франция против вашего движения, непонятно.
Почему нашего? Если вы тоже... Но вы не относитесь...
Нет, это, конечно, ваше.
Вы не относите себя... Не относите себя к кришнаитам?
Я сторонний наблюдатель.
А, ну, это другой вопрос. Шантарас, она тоже имеет место быть. Кто-то должен просто наблюдать.
Ну да. Я могу только наблюдать. Меня больше на другое не способен. Ваша стоит способность, правильно?
Ну, наверное. Мы же не осуждаем вас за то, что вы... Просто вы как-то...
Я осуждаю, я не обижу.
Ну хорошо, у кого какие вопросы еще есть?
У меня вот вопросы еще есть. Вот сейчас Кали-Юга читается мантра Хари Кришна, правильно? Кстати, Юга, какая мантра читалась?
Ну, Гурудев говорил Ом Наму Нараяна.
Нет. Нараяна Паравит, Нараяна Паракшара, Нараяна Парамукти, Нараяна Парагати.
Ну, хорошо, вы видите, вы разбираетесь.
Вот ты должен попробовать эту мантру почитать, у вас чудеса начали.
Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, Гурудев нам не давал эту мантру, это раз. Во-вторых, мы сейчас живем не в Сати-Юга, а в Кали-Юга.
А вот попробуйте почитать мантру в Сати-Юга.
Ну, хорошо, я просто, понимаете, в чем дело? Я не могу вам утверждать, что я буду читать, потому что мне Гурудев...
Вы видите, что произойдет с вами. Я так почитал полчасика, потом... Чуть не улетел на другую планету.
Ну хорошо.
Что Маха-мантра, она и дается в век Кали-Юги только потому, что она обладает силой трансформационной невероятной. Именно для людей Кали-Юги. Именно поэтому читание Махапрабху принес Маха-мантру.
А в Сати-Югу не хотите попасть?
Ну вы знаете, я как раз вчера слышала Елену Рерих про Шамбалу. Ну там чисто это касать Юга.
Я про это говорю.
У меня достаточно.
Кстати, Юга мы держали 100 тысяч лет, не знаю, не боюсь, не старались.
Понимаете, что дело? Мы не, у нас не стоит задача, чтобы там жить 100 тысяч лет, или в Сати-юге жить, или в Двапара-юге стоит жить. У нас задача служить, быть преданными, понимаете, что дело? Потому что преданность, она вне Сати-юги и Кали-юги. Она вообще вне этого пространства. Оно проходит сквозь это пространство, но оно не зависит от этого пространства. Понимаете, что дело? Зачем нам повторять мантру Сати-юги для того, чтобы попасть в Сати-югу? Зачем? Но если вам хочется, вы можете это сделать, понимаете, в чем дело? Ну, просто нас это не интересует. То есть вопрос всегда мотивации, то есть чего мы хотим от того или иного действия. Зачем нам повторять мантру, понимаете, в чем дело? Если вы, ну, просто вы говорите, вот я, вы попадете на другую планету, а зачем?
Ну, если... Вы думаете, на Земле хорошо живется?
Да не важно, где жить на самом деле. Если, понимаете, в чем дело? Если есть преданность...
Я дышать хочу свежий воздух.
Послушайте, если есть преданность, да, или есть связь с преданностью какая-то, то где жить вообще не важно, в аду или в раю. А если преданности нет, то и там будет плохо. Понимаете, в чем дело? Ну, я вот, допустим, живу в Абхазии, вот в последнее время, да. Я вам скажу, что многие люди думают, что Абхазия – это райская планета. И на самом деле это так.
Что-то вы загибаете, такой нет планеты.
Ну, я, ну, само сознание, оно райского плана, понимаете, в чем дело? Место райское. То есть все есть, фрукты, море, все, пожалуйста, солнышко светит. Но когда люди приезжают туда, они какое-то время пребывают на райском плане бытия, а через какое-то время попадают в ад. Ну, вот приехайте и посмотрите, почему. Вы того поймете, почему. Потому что желание наслаждаться, желание эксплуатировать, приводит человека, сознание адское становится, понимаете? И как бы хорошо, комфортно вокруг не было, внутри у человека очень плохо. Понимаете, ад внутри нас.
Сколько времени это происходит?
Через 3 месяца, я слышу.
Да.
Вот даже ограничить надо 3 месяца.
Хорошо. Умничать можем все. Не, все. Ну, понимаете? Хорошо, какие вопросы еще есть?
Как остановить?
У меня вопрос есть. Я просто прочитала, я уже что-то ошиблась там, что Кришна молился Вишну. Вот было ли такое? И если это было, то почему он молился именно Вишну?
Ну, вообще все деяния Господа, они имеют категорию лилы. Ну, очень много причин действий Господа. То есть, и одна из причин, когда Господь приходит на землю, одна из его причин, он показывает людям пример, как обычное живое существо должно вести в этом мире для того, чтобы достичь какого-то блага. И поэтому поклонение Господу Вишну, это считается, ну, общепринятым для большинства людей, потому что поклонение Господу Кришне – это такая довольно-таки, ну, специфическая реальность. Она не для всех, скажем так. Не все могут понять вообще, о чем речь и зачем это нужно. Ну, поклоняться, ну, тому, там, развратнику, распутнику, вот, и такому диктатору безусловному, потому что нужно понять, что Кришна – это, ну, он не будет… Он не идет на какую-то справедливость или еще на что, он сам по себе всегда. То есть поэтому он и является источником всего остального. Но Господь Вишну, он немного другое положение занимает. Господь Вишну – это тот, кто, ну, в принципе, по справедливости. То есть если мы поклоняемся, Господь Вишну, он, ну, так все гармонизирует вокруг нас. То есть, ну, если вы хотите чего-то добиться, то добьетесь поклонения. И Господь Кришна, он показывает на примере на собственном. Если вы хотите этого, пожалуйста, вот есть Вишна, вы поклоняетесь ему, и у вас все будет хорошо в этом мире. Больше того, потом можно пойти дальше, что еще более лоялен к людям, которые хотят, ну, скажем, материально наслаждаться, это Господь Шива. То есть и еще дальше теперь направление идет к Господу Шиве. Дальше еще к другим полубогам, то есть когда у каких-то людей какие-то другие определенные желания. Все зависит, то есть, от того, чего мы хотим. Если мы хотим высшего, то есть высшего, безусловного самопредания, то есть невзирая на капризы Господа или еще что-то, тогда мы будем поклоняться Господу Кришне. Если у нас есть какие-то собственные еще, ну, желание справедливости, скажем, то мы поклоняемся Господу Вишну. Если у нас желание наслаждаться каким-то образом в этом мире, то, соответственно, все сдвигается в сторону более близкой к материальному миру. Я не знаю, понимаете, о чем я говорю? Харе Кришна. Ну что, еще кто-то?
Вишну, Кришна и Шива – это не одно и то же считается?
Ну, Господь, он один, у него много ипостасей, и каждая ипостась, она, ну…
Это же разные имена, наверное, одного и того же, да? Шива – Всеблагой, там, Вишна, ну, как это считается, Хранитель, там, Вишна – Всепривлекающий. Просто путаница происходит, перевод?
Ну, путаница не происходит. Есть Вишну-татва, есть Шива-татва, есть Джива-татва. Эти татвы, они, ну, одновременно едины, они одновременно едины и различны. Нужно понять этот момент. Понимаете, о чем речь? И мы можем, конечно, говорить, что все едино до какой-то степени, но этого еще и различно. Джива никогда не сможет стать Вишну, и Шива – это не Вишну. Потому что Шива – это первое проявление трансцендентного плана, которое соприкасается с материальным миром. И Священное Писание, ну, слышно это сравнение между молоком и йогуртом. Из молока можно получить йогурт, из йогурта молоко уже не получится. И Шива, Господь Шива, он стоит на границе. На границе. И он имеет в большей степени связь с этим миром материи. Потому что трансцендентный мир – это трансцендентный мир. Мир материи – это мир материи. Понимаете, в чем дело? А граница – это граница. Господь Шива находится на границе.
Ну, я интеллектуально могу как бы представить это, а опыта нет, поэтому сложно.
Все происходит исключительно по милости самого Господа. То есть нам что-либо вообще может открываться исключительно, если Господь захочет. Пока Господь не захочет, то мы можем стену лбом разбить, и ничего не получится. Допустим, вот эта известная история, вы знаете, о Сарвабхауме Бхаттачарье. Ну, в читании Чаритамриты описано. Сарвабхаума Бхаттачарья – это великий преданный Господа, который сначала в читании лилии он играл роль очень ученого человека, очень известного человека, практически на такой профессор философии. То есть, но он объяснял веды с точки зрения учения Шанкары, Шарирака Бхашья, то есть Сиддханта Сутры. И когда его зять, да, то есть и вот эта философия все едино, но да. А его зять Гопинатха Ачария, его зять, он был преданным Господу Читания. И они, когда Господь Читания пришел в Джаганнатхапури, они спорили, ну, там же Гопинатха Ачария, он говорил, что Господь Читания – это самый верховный Господь. Сама верховная личность Бога. А он говорит, а как ты можешь так утверждать, откуда ты знаешь? А он ему отвечал просто, Господь Читания явил мне свою милость, поэтому я и знаю, мне даже объяснять здесь нечего. А если ты не понимаешь, что он Господь, то тебе объяснять ты все равно не поймешь. Пока он на тебя сам милость не прольет, то ну, это бесполезно что-то доказывать. На интеллектуальном плане это просто бессмысленно. Ну, я просто еще раз повторюсь, мы можем много умных вещей говорить, там, так рассматривать. Но пока милости нету, ничего нету. Вот. Но Сарвабхаума Бхаттачарья из-за того, что он, во-первых, он был изначально преданный, потому что это было воплощение брихаспати. То есть, и он играл просто роль этого ученого. Во-вторых, он по лиле совершил несколько действий, которые являлись преданным служением подлинным. Во-первых, он помог Господу Читанию, когда вот тот упал без сознания, взял его домой, там, привел его в чувство. То есть, он послужил ему. И этим самым он дал момент на то, чтобы шанс на то, чтобы милость Господа пролилась. И Господь Читания явил ему свою милость, явил свою, что он является как раз верховной личностью Господа. И таким образом Господь явил славу своего преданного Сарвабхаума Бхаттачарья. И впоследствии там в читании Чаритамриты описывается, как Сарвабхаума Бхаттачарья он играл такую роль ближайшего спутника Господа. Вот поэтому говорить, что Шива, Кришна и Вишну – это одно и то же, это очень онтологически неправильно. Шрила Шридхара Махарадж, он говорит, всегда есть градация. Понимаете, о чем речь? И, допустим, он привел такой пример, что для жителей Вриндавана, но разговоры о поклонении на Вайкунхе – это является деградацией. Понимаете, о чем речь? Но если человек, у человека близкие отношения с кем-то, он не может занять положение почтительного поклонения на расстоянии. Понимаете, вот муж с женой живут, там, или там дети, и вот они начинают, как бы, вместо вот обычных взаимоотношений, там, близких, там, папа, сынок, там.
Ну, понятно, там, если у кого-то близкие отношения, у другого-то может и не быть этих близких.
Поэтому отношения другие, соответственно. Поэтому все имеет градацию. То есть вопрос, какие отношения наши с Господом. То есть на каком положении мы относимся к Нему. Если у нас отношения на уровне Вайкунхи, мы должны находиться на уровне Вайкунхи, потому что Мы не можем взять и сказать, что вот, пойду-ка я послужу на, как во Вриндауне. Ну, это просто, во-первых, не будет естественно для нас.
Ну, этого и не будет просто.
И не будет просто, потому что ну, все основано на милости самого Господа. То есть вопрос подлинности. То есть это самбанха, да, это изначальное положение, ну, которое мы должны понять, что первое, что нужно установить, какие у нас вообще отношения с Господом. Но если мы начинаем заниматься духовной практикой, мы должны это понять, вообще, где мы сейчас находимся, в каких взаимоотношениях, как это соотносится. И во многом о наших взаимоотношениях говорит, кто наш гуру. Потому что гуру нас ведет в определенную область. Вот о чем речь идет. И изучая наставления нашего гуру, мы можем очень многие вещи осознать, ну, по отношению к самим себе. Поэтому для нас, как учеников Шрилы Говинда Махараджа, мы должны знать, о чем он говорил. О чем говорил Шрила Сиддхарта Махараджа, о чем говорит наша парампара. Ну, изучать все эти вещи, читание Чаритамриту. Просто нужно такой момент понять, что жизнь, она очень коротка, и она очень быстро пролетает. И каждый день он буквально вот просто просачивается сквозь пальцы. Почему мы не повторяем какие-то другие мантры, к примеру? Потому что у нас даже времени нету. У нас времени на одну мантру нету. Понимаете, о чем речь? И причем, если мы повторяем какие-то мантры, которые нам гуру не дал, они просто будут иметь иллюзорное какое-то восприятие. Ну, понимаете, в чем дело? Когда люди едят грибы там, или принимают какие-то одурманивающие вещества, они могут подумать, что это духовная трансцендентная реальность. Они могут даже целые книжки писать о том, что это трансцендентная реальность. Но является ли это трансцендентная реальность на самом деле? Это просто глюки людей определенных, понимаете, в чем дело. А мантры, которые люди сами начинают повторять, это тоже определенные глюки, просто более тонкие, чем эти психотропные вещества. Понимаете, в чем дело? Человек может себя механически ввести в какое-то состояние, но это будет просто глюк его собственный, это просто какое-то восприятие, созданное в его воображении. Понимаете, это не имеет ничего общего с подлинностью. Подлинно то, что нам дал Господь через гуру. Это подлинно, потому что это реальный канал. Понимаете, о чем речь? И если мы, получили от своего гуру вот этот пакет, это понять, мантра – это целый пакет, и повесили его на рабочий стол, и занимаемся другими пакетами, которые могут…
Какое-то у вас бизнес-понимание.
Что-что?
Бизнес-понимание какое-то.
Какое бизнес-понимание?
Это говорите, пакет там какой-то, что-то…
Да это не пакет, это просто я пытаюсь образно объяснить, что мантра – это наше огромное богатство. И мы просто, если мы поймем, что такое мантра, мы просто у нас поймем, что у нас времени нету повторять одну мантру. Нету времени, понимаете, в чем дело. А тем более тратить время на другие мантры – это вообще бессмысленно. Читать другие писания – это нету смысла, мы не успеем ничего. Если мы зайдем только на один сайт harekrishna.ru и начнем изучать лекции, которые там даны нашими гуру, мы поймем, что у нас нет просто времени. Просто взять архив Шрилы Сиддхарты Махараджа. Мы поймем, что у нас нет времени на другие вообще. На кино этого мира, на работу этого мира. У нас нет просто времени, если мы действительно хотим идти по духовному пути. Понимаете, о чем речь?
Понятно. Приглашает кого-то в кино, а я иду, не понимаю, зачем.
Потому что это бессмысленная потеря времени. Понимаете, что дело? Потому что дело не в проворот. Понимаете, что дело? Нужно просто хотя бы сосредоточиться на воспевании святого имени. Если мы этим не занимаемся, тогда наше время не зря проходит.
Вы как-то это все фанатично.
Конечно, фанатично.
Это неправильно.
Почему неправильно? Это с вашей точки зрения неправильно. Вы же говорите.
Говинда Махараджа говорит.
Хорошо, фанатично, не фанатично, не так важно на самом деле. Говинда Махараджа говорил, что он тоже фанатик Гурудева своего. Понимаете, в чем дело? Я не то, что фанатичный, я просто мне всегда... Вы понимаете, в чем дело? Мне просто глубоко сопереживание вызывает то, что вы, ученики Говинда Махараджа, мы вас очень редко видим. Вы должны в первую очередь приходить сюда и заниматься, показывать пример, понимаете, в чем дело? Вы встретились со святой личностью. Не так много людям в этом мире.
Эти люди готовы к такой информации, которую мы можем дать? Может, они сойдут с ума? Не задумываются
о такой поводу? Да, информацию незачем давать никому. Понимаете, в чем дело? Информация, она придет сама по себе. Понимаете, вы попробуйте просто. Вы же не пробуете даже, вы просто, ну, вы живете своей жизнью и даже не хотите поделиться с тем, что у вас есть в сердце. Знаете, я же вам повторяю, говорю, не так много людей имели связь с этой личностью. Понимаете?
Давайте вспомним Иисуса Христа, как он поделился.
Ну, я с Иисусом Христом не встречался просто, понимаете, в чем дело?
Он хотел поделиться, его напрягли.
Но вы же там не присутствуете. Не были его апостолом. Зачем вы сейчас разглагольствуете? А Говинда Махарадж, как понимаете,
да, у нас все, Арати, Нитайгора, Хрибоу.